Мадемуазель Туркова будет мучить вас еще и народным творчеством. По субботам в эфире Сергея Бунтмана после новостей в 15, 16 и 17 часов. Эта коварная девушка зашифровывает русские пословицы и поговорки. Вот и мучитесь, дамы и господа.
Дифирамб.
Михаил Казаков у нас сегодня в гостях, но перед тем, как поздороваться с нашим гостем, я хочу сразу вам предложить одну музыкальную композицию, а потом мы уже подробно вам расскажем, какое она имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору.
Правой стороны сопровождал мой век редивый. От слевой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному спеши, так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы, согласны с чувствами души. Так суеверные приметы согласны с чувствами души.
Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверны, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и, долго слушая, скажите: это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, зайду невидим и сяду между вами. И сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь. Вот это в Шенье, стихотворение Андреа Шенье, некое такое завещание Александра Сергеевича Пушкина. И вот мы начали, Ксения, с того, что прозвучал
романс
на стихи Александра Сергеевича, музыка Бориса Васильевича Зайцева. А я вот прочитал коротенький кусок из Пушкина.
Это фрагмент из завтрашней программы, да, у нас получился.
Да, завтра, да? Это завтра мы будем в Политехническом музее давать пушкинский концерт.
Пушкинский вечер называется вечер, это так, в политехническом, да. политехе, в большой аудитории. Завтра, я сразу скажу все выходные данные, Михаил Михайлович, чтобы наши слушатели сориентировались. Значит, завтра, 20-го, начало в 6 часов вечера, обращаю ваше внимание, именно в 6 часов. У нас есть 3 пары билетов на завтрашний вечер, поэтому во второй части программы мы, наверное, несколько телефонных звонков примем с вашими вопросами к нашему гостю и подарим вам билеты. Завтра, как вы поняли, стихи Александра Сергеевича Пушкина будет читать Михаил Казаков, а вот песни и романсы будут петь разные певцы.
А музыка Зайцева, Борис Васильевич.
На стихи Александра Сергеевича Пушкина.
Да, вот у меня, знаете, Ксюша, был, то не читаешь, не читаешь, наше же ремесло умирает вообще-то.
Ничего подобного. Вот, сейчас оно как раз не умирает.
Я вас уверяю. Ну, мы поговорим на эту тему позже, но вот тут у меня было то густо, то пусто, то нет ничего. Ну, 10 числа была дата гибели Александра Сергеевича, и был концерт в моем родном Ленинграде, в Питере, в Санкт-Петербурге. И, казалось бы, вы правы, полный зал был, ну, правда, зал-то 400 мест. Но пришли люди, замечательная публика, и я там начал с Акуджавы этот вечер, если позволите. Тем более, что это стихотворение когда-то, ну, и было, похвастаюсь, и мне посвящено, чем я горжусь. Булат, мы снимались в картине «Храни меня, мой талисман», была такая картина. Мы там играли самих себя. И в помещении, где мы вели там спор, можно ли играть гения, там Янковский, но они играли персонажей, а мы были такой интеллектуальной массовкой.
Замечательная, кстати, сцена сделана.
Хорошо,
просто
да.
В стиле вот она, июльского дождя,
она,
по-моему.
Она снята же, как бы скрытые камеры. Мы забыли про камеры. И вот и там висел портрет Линёва. Ну, копия. Вот этот самый изумительный портрет, трагический, Пушкина. И вот Булат так написал. И принес, подарил мне эти стихи. Приносит письма письмоносец о том, что Пушкин рогоносец. Случилось это в 19-м столетии. Да, в 19-м столетии влетели в окна письма эти, и наши предки в них купались, словно дети. Еще далече до дуэли, в догадках ближние дурели, все созревало, как нарыв на теле. Словом, еще последний час не пробил, но скорбным был арабский профиль, как будто создан был художником Линёвым. Я знаю предков по картинкам, но их пристрастие к поединкам не просто жажда проучить и отличиться, но в кажущейся жажде мести преобладало чувство чести, чему с пеленок пофартило им учиться. И прежде чем решать вопросы про сплетни, козни и доносы и расковыривать причины тайной мести, давайте-ка отложим это и углубимся в дух поэта. Порассуждаем о достоинстве и чести. Очень хорошие стихи. Булат никогда не пел их. Это именно стихи. И вот таким образом, как бы вот я в Москве завтра продолжаю вот такие пушкинские чтения. Будут еще чтения самойловские. Я делаю такой, в моем духе, такое представление. Это и не спектакль, это и не концерт. Вот как я делал с Бутманом по Бродскому. С внутренней драматургией. Эта вот вещь будет называться «Мне снился сон». И будет она сыграна... Я там читаю, а певица Анастасия Модестова, об этом, может, поговорим, поет. И это будет 19 марта в Доме музыки.
В театральном зале, наверное, 500, там хороший зал.
Хороший зал, там читал концерт осенью. Так что, вот, казалось бы, я лью воду на вашу мельницу, что это ремесло не совсем откинуло копыта.
Нет, конечно.
Но... К сожалению, вот тут я недавно смотрел «Ночной полет». Валентин Берлинский, 80 лет, Вале исполнилось, чем, если он нас слышит, я его поздравляю. И Бородинский квартет, гениальный. И он там, значит, 60 лет, кажется, в этом квартете. И он тоже жаловался, говорит, умирает камерная вот эта квартетная музыка. Это интеллектуальное направление. А ведущий спрашивает, а почему, почему? И ответ примерно тот же, который бы и я вам дал. Попса заела. Понимаете, как получалось? Сначала было художественное чтение. Вот когда я был молод, и, боже мой, мы бегали на концерты. Я в Питерице, в филармонии, читал Дмитрий Николаевич Журавлев. И читал Кочерян, орнаментальные такие вещи. Читал Шахерезаду. И Каминко, и Аксенов такой был актер. И с оркестром он давал Пергюнта и читал. Кто только не читал. Их было Антон Шварц. Брат Евгения Львовича Шварца. Это было искусство 40-50-е годы, ну, расцвет. И на этой волне возникали молодые чтецы. Юрский Сергей, ваш покорный, Рафа Клейнер и так далее, и так далее, и так далее. И Наташа Журавлева, дочка Дмитрия Николаевича. Да многие, многие. Это было полные залы, библиотека Ленина, политех, там, я не знаю, филармониях, в зале Чайковского читали стихи. И постепенно, постепенно потеснило это чтение. Кто? Интересно, барды. Они нас стали теснить. Однажды я спросил Булата, я говорю, скажи, вот если бы ты не пел, он говорит, не продолжай. Если бы я не пел, я был бы поэт, известный узкому кругу людей. И они потеснили нас, а их потеснила эстрада.
Ну, они сами с удовольствием в эстраду вплелись, сегодняшние
барды. Возможно.
Да.
Но их потеснила сильная эстрада, а потом и попса.
Вы знаете, что, Михаил Михайлович, я с вами не соглашусь. Мне кажется, что, продолжаю на этом настаивать, что сегодня вновь возвращается к людям и к публике жанр и чтецкий, жанр и камерной музыки, поскольку концертов очень много проходит, камерных.
В Москве, да.
Да, и народ туда идет. Другой вопрос, что таких людей всегда... В любой стране их будет меньшинство. Это нормально.
Правда. Нормально. Но вы понимаете, какая штука? Я одному актеру не хочу... Хотя, собственно, ничего страшного я не скажу. Олегу Меньшикову много лет назад сказал. Олег, а почему ты не читаешь стихи? Ведь чтение, умение читать стихи, этому вот можно научить актерскому мастерству.
Кстати, он «Горе от ума» блестяще
замечательно,
сыграл.
Замечательно. Да.
Потому что он чувствует стихотворение.
Он музыкальный человек. Ведь можно быть замечательным актером и не уметь читать стихи. И наоборот, уметь читать стихи и быть средним.
Костя Райкин, как читать стихи, мне очень нравится.
Да нет, есть люди. Но вот посмотрите. Я сказал Олегу, а что ты не... Почему ты... Он говорит, Михаил Михайлович, это не востребовано уже. Это был конец 80-х. Вы всю жизнь этим занимались, вы накапливали репертуар. Правда, адово работает. Как пианист, который делает программы. Это ничем не... Такой же труд, адов. А... Мне, представляете себе, говорит, вот этим сейчас заниматься, это надо большую часть жизни этому отдать. А публика, это искусство, которое в России, именно в России было когда-то, так сказать, очень принято и любимо, как во всем мире, ведь в мире не читают стихов. Когда мне сказали, не читают стихи, когда-то Рейд Грейв, отец Ванессы Рейд Грейв, я приехал в Англию, а он говорит, вот у Майкла, кажется, Рейд Грейва огромный успех. Он так, как читает стихи. 70 человек в зале. Мне это показалось диким. У нас там были залы по 500-600 тысяч человек. Так вот, у нас тоже к этому все идет.
Не надо.
Но, тем не менее, я... Может быть, из тех, кто скребет по дну.
Мы в этом ручейке-то и выживем.
Ну,
вы
может
поймите.
Быть. Нет, я же все равно не деваться некуда в 70 лет. Все равно этим буду заниматься. Недолго осталось. Понимаете, так что...
Есть, кстати, и молодые. Вот,
да.
Вот Паша Любимцев замечательно.
Паша чудно читает.
Прекрасно читает.
Ну, ведь никто коммерческих концертов почти
не
никто
будет
не читает.
Никогда коммерческих концертов
Здрасте,
с таким
а
жанром.
А на что жить?
Ну, это,
я,
это
например,
вы выбираете
я,
сами.
Да нет, я понимаю.
Уважаемый артист.
Я понимаю. Ну, вот я...
Ведь как вы хотите.
Нет.
И рыбку съесть, и радио послушать.
Обязательно. Ну, надо же, потому что не в сериалах же сниматься. Значит, надо как-то... Вы выживать. Вот я и делаю программы. И ищу этих сумасшедших, которые приходят.
Завтра будет полный зал, я вам гарантирую.
Нет, я вам скажу, чтобы, между прочим, нехорошо. Моя бабушка говорила, не хвались, идучи на рать, хвались, идучи срать. Так вот, говорят, что в Доме музыки билеты чуть ли не
полный. Конечно. Я вспоминаю другой случай с вашим коллегой Сергеем Юрьевичем Юрским, который ужасно волновался и нервничал, когда в прошлом сезоне он устроил такой литературный вечер в зале Чайковского. Полный зал.
Полный зал. Он сказал, мы объявляем, ну, Сережа такой человек, возрождение этого жанра. Ну и что? Нет, правильно.
Так что не надо, все нормально.
Ну, ладно, все нормально, хорошо. Я думаю, что если люди потянулись, пускай часть какая-то малая, потому что вот посидят у телевизора, посмотрят все это, да, и потом бегут в концерты, в театры, в зал. Наверное, это нормально.
Михаил Казаков у нас в студии. Мы продолжим нашу поэтическую встречу. Сегодня у нас поэзия главная. После выпуска новостей. Я напомню, что у нас есть билеты на завтрашний пушкинский вечер в Политехническом музее. Напомню, завтра вечером в 6 часов начало этого концерта и музыки, и стихов. И обязательно по телефону примем ваши вопросы к нашему гостю.
В столице. Здравствуйте, в студии Оксана Пашина. Краткие новости на Эхе. Боевики заблокированы в центре на...
Именно здесь строится удивительный дом, в котором вы можете выбрать превосходные квартиры с видами на парк. Благодаря смелым архитектурным решениям и использованию новейших технологий, сочетающих в себе высокое качество и эстетическую привлекательность, этот дом отвечает всем требованиям жилья премиум-класса. Для вашего удобства предусмотрена современная инфраструктура, спа-центр и оздоровительный клуб. Более подробную информацию о доме в Сокольниках вы можете получить в компании «Тонстрой» 105-47-47.
Едешь от Нового Арбата в сторону Триумфальной арки. После гостиницы «Украина» и Третьего кольца не пропусти с правой стороны калитку ресторана «Сударь». Кутузовский 36А.
Окей.
Не проскочи справа перед Бородинской панорамой.
Понял вас, сударь.
Ресторан «Сударь». Русская дворянская кухня, воссозданная по старинным рецептам. Интерьер усадьбы середины 19 века. Идеальное место для деловых и семейных обедов и VIP-банкетов. Заказ столика 249-6529. 249-6529.
Сохранить льготы нельзя монетизировать. Где поставить запятую? Москва, как всегда, идет своим путем. Тему обсуждаем вместе с членом комиссии Мосгордумы по экономической политике Виктором Волковым и председателем общественного движения жертв политических репрессий «Набат» Александром Кулаковым в эфире «Эхо Москвы» в программе «Город» в субботу 19 февраля в 16:08.
Дифирамб.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Казаков. И вот к вопросу, опять же, о стихах со сцены. Ведь здесь не только дело в стихах, как в поэзии, да? А в том, что сегодня, как мне кажется, востребовано желание говорить. Люди очень хотят, чтобы с ними разговаривали.
На нормальном
уровне. То, чего вообще исчезло. Да. И ведь, когда вы выходите на сцену зала и общаетесь с публикой посредством стихов, все равно вы с ней разговариваете, вы Казаков. Ведь мы же ловим стихи поэта, которые, может быть, мы знаем их наизусть, но мы ловим ваши сегодняшние интонации.
Безусловно.
И понимаем, о чем вы сегодня хотите говорить.
Да, и вы знаете, я вам скажу, еще добавлю к этому. Вот... Я играю в театре «Лира» и счастлив, что это дело. Но вообще ролей для 70-летних актеров не так уж много.
А мы с вами тут вспоминали. Перед заходом солнца.
Ну, вообще, это перед заходом солнца все упирается. Нет, ну, есть еще там Сорин в «Чайке». Ну, есть роли. Ну, не так уж их и много. И в кино, тем паче.
Чебутыкин,
да. Нет, ну, есть. Ну, можно, так сказать, если поднатужиться, вспомнить. Но мало. И вот, а хочется ведь проявляться, да? И вот поэзия в этом смысле, она не ограничивает, вот возраст не ограничивает право читать. читать даже любовные стихи. Понимаете, читая Пушкина, я вас люблю, хотя бешусь, хотя труд и стыд напрасны, в этой глупости несчастный. У ваших ног я признаюсь.
Знаете, как Клинер у нас тут читал стихи «Я маленький горло в ангине». Ну, это потрясающе.
Я тоже их читаю в композиции Самойловской. И вот там есть одна из тем, вот в этом представлении, «Мне снился сон», оно будет называться.
Это вот про Самойлова мы говорим.
Про Самойлова, да. И вот там я, допустим, читаю, там много тем, великий поэт 20-го столетия, теперь уже совершенно понятно, и он дает все варианты для проявления любых, так сказать, и просодий, и мыслей, и состояний, перепада состояний. В том числе, вот я хочу воспользоваться случаем, я прочту стихотворение, одно стихотворение Самойлова из цикла «Беатричи», которое входит в наш спектакль, а Анастасия Модестова, молодая певица, она и джазовая певица, и она закончила Гнесинку, она поет Самойлова, и там вообще будет текст только Самойлова, музыка Наташи Горлинка, она сама тоже поет, но будет в 19-го петь Модестова, Анастасия, и вот такое вот соединение стиха и музыки.
Вот давайте мы сейчас прочтете, я дам кусочек потом.
А вы дадите вот это, да? Это вот такая из поздний Самойлов. «Под утро» называется. «Так с тобой повязаны, что и в снах ночных видеть мы обязаны только нас двоих. Не расстаться и во сне мы обречены, ибо мы с тобою не две величины, и когда растонется за окном борей, я боюсь бессонницы не моей, твоей. Думаешь о чем? О ком? И хоть здесь лежишь, все равно мне целиком не принадлежишь. Я с твоими мыслями быть хочу во мгле, я хочу их выследить, как месье Мегре. А когда задышишь ты так, как тех, что спят, выхожу из пустоты в сон, как в темный сад. Тучи чуть светающие, месяц невесом, мысли лишь пугающие, сон есть только сон».
Снился сон жестокий про новую любовь, томительно и нежно звучавшие слова. Я видел твое платье и туфли, и чулки, и даже голос слышу, но не видал лица. О чем меня просила, не помню, повтори. Опять с такой же силой со мной заговори. Случайное вернись. Не надо завершения, но только повторись. Ведь в этой жизни смутной, которой я живу, ты только сон минут. После наяву ни счастье, ни страдание, ни сила, ни вина, а только ожидание томительного сна.
А музыка чья?
Это вот Наташа Горлинка. аранжировка Александра Шевцова, с которой я много работаю. И вот такой спектакль. Он очень разный. Он и лирический, и юморной. Там он, Самойлов уже, так сказать, простите за слово юморной, он уже иронист, и изумительный, как пушкиньянец. И там разные темы. Вот так и, конечно же, это дает возможность и самопроявление. Хотя нехорошо присваивать чужие стихи, как говорил Бродский. Ну, такое у нас ремесло.
Вы много про Самойлова пишете в своей книжке, поскольку человек хорошо этого знает.
Да, я имею в виду.
А сейчас вот я застала ваш разговор с Алексеем Венедиктовым, когда вышла на перерыв между передачами. И вот услышала, что вы читаете одну и ту же книгу, переписку Самойлова с Чуковской.
С Лидией Корнеевной
Чуковской. И что, для вас открылся еще человек?
Ну, да.
То, что вы не знали в Самойлове?
Да, всегда, когда большой человек, он такой крупный, разный, потом это переписка. Удивительно, потому что переписка в те годы, точно они писали письма не для печати, это определенно. И вот этот уровень разговора, который ведут два таких человека, это потрясающе. Потрясающе. И открывается что-то новое для меня, Давид Самойлович. Вот.
Сегодня существуют какие-то для нас, для вас лично авторитеты в нашей жизни?
Я вам скажу так. Хотя я думал на
вы
эту
сам,
тему.
Сам по себе авторитет.
Да нет, никакой не авторитет. Я просто думаю о том, что есть изумительные, достойные, достойнейшие люди во всех областях культуры. Но мы часто там в нашей компании говорим на эту тему, но нету сегодня еще, даст Бог, живет там Александр Александрович Солженицын, есть Искандер, есть... Да нет, но есть всюду, наверное, талантливые люди. Но вот нету сегодня, вот так случилось, абсолютного авторитета. Вот каковым была, скажем, Анна Андреевна Ахматова.
Что поближе, а Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Лихачев, Сахаров. Это Сахаров, это не совсем искусство, да. Но Бродский, если хотите знать. Вот что-то происходит не слишком хорошее в отношениях, в нашей среде, в литераторской. И вот думаешь, а вот если бы это Бродский видел, и он был бы жив, решились бы какие-то люди вести себя так, как ведут?
Бродский, между прочим, жил в стране, победившей демократии. Он жил в эпоху среди рыночной экономики.
Это верно.
Он знает, что это такое.
Я сейчас говорю о другом. Вот был некий авторитет. В искусстве должна быть некая иерархия, я думаю. Должен быть. Вот как в музыке там был Шостакович, Прокофьев, Шнитке. Обратите внимание, эпоха гениев ушла. Это точно. И есть очень талант. Вот, слава богу, в театре есть Фоменко. Понимаете? Вот он некая точка отсчета.
Не сегодняшнее же поколение.
Но тоже не сегодняшнее поколение. И вот такого явного лидера, авторитета абсолютного, к сожалению, мне так кажется, может, я ошибаюсь, нет.
Значит, время такое, потому что, если даже расширить наш разговор уже за рамки искусства выйти, то и в политике такое же безвремение, безрыбье. Причем не только в России,
да,
смотрите.
Верно.
Где Черчилль и Шарль де Голль?
Нет, ни де Голля, ни Черчилля, ни... Да, это верно. Они почему-то появляются все параллельно. Вы замечали, да? Это там возникает, неважно, крупные личности, там Черчилль, неважно, там даже Гитлер, Сталин, чудовище, очень мощный. Потом идет Кеннеди, Хрущев, так сказать, да, вот это. А потом вот так вот, я в политике не силен, а вот...
Мы говорим искусство. О личностях, почему?
Смотрите, сегодня есть много в мире, наверное, писателей, но одного вот такого, какой был там Фолкнер, да, такая вершина явная, или там Хемингуэй, как к нему не относись, да, вот такого масштаба, это когда вот ушел Чехов, да, и Толстой. Что-то такое. Ладно, это
вот, Михаил Михайлович, вот тут-то вот сейчас, вот как раз в этот момент, я и вспомнила ваше кино «Страсти по Шекспиру». Угу. Вот как раз то, о чем мы с вами сейчас говорим, вот весь этот клубок, разматывающийся во времени, да, он как раз и об этом тоже.
Конечно, да? Конечно. Я вот рад, что мне удалось сделать эти три фильма или передачи, называйте как хотите, год я-то трудился для канала ТВЦ, и я благодарен им, что все-таки мучительно, с нищенским бюджетом мне удалось эту историю дотащить до конца, и она была в эфире. Потому что, ну, вообще-то все равно, когда что-то хочешь сделать, действительно хочешь сделать, гребешь против течения. Вот, понимаете, я ведь актер, я хотел бы играть, я хотел бы сниматься, не только там играть в театре одну роль, не только читать стихи. Но я вот гляжу на сериалы и думаю, а что бы тут мог играть? А ничего. А более того, если ты и сыграл, допустим, я снялся один раз «Узкий мост» такой, сыграл папу Гоши Куценко. Ну, вот так вот я и не более, чем никакого образа там сыграть нельзя.
То есть невозможно ничего сделать?
Знаете, если это не классик, вот, допустим, как вот...
Идиоты
Чурикова, которая сыграла, Инна, вот, генеральшу и Пончину, это образ. А вот уже Чурикова в других сериалах, это замечательная актриса.
То есть она от литературы зависит, от литературной основы.
Ведь, конечно же, литературная основа, сценарий. Но вот сериальность, она не предполагает, так мне кажется, ни диалогов настоящих, ни образов. Вот я, задумайтесь, вот... Скажем, не потому, что я брюзжу на наше время, по поводу нашего времени, но вот возьмем Алексея Баталова, который снимался не всегда ведь в замечательном материале. Иногда в замечательном, когда играл Чехова, Гурова, и возникал образ Гурова. Баталов ведь вообще не острохарактерный актер, он не менялся, там, как там, ваш покорный слуга, когда там, я хромал, здрасте, ваша тетя, или там, я острохарактерный актер. Он нет, он герой. Но возникал образ Гурова. Он играл шофера.
Дело Румянцева.
Это был шофер. Он играл...
Тибула.
Да, или он играл, допустим, «Большая семья», такой был фильм, и Кочетов. Уж не бог весь какой литературный материал, мягко говоря. Однако возникал вот его, или даже Гоша, «Москва слезам не верит». Мы не говорили Батал, мы говорили Гоша, мы говорили Гуров, мы говорили Гусев. А сегодня мы говорим Балуев. Я ничего не имею против прекрасных актеров.
Серийные артисты, я их называю.
Всегда. И вот, и говоришь, Балуев женится, или Балуев, там, его убьют, Балуева, или там, Чулпан Хаматова выйдет замуж за Цыганова, или Цыганов застанет Хаматову там, с этим Колокольниковым.
Я очень люблю этот фильм.
Вы любите,
нравится.
Я ничего...
И Чулпан мне нравится.
Я вам говорю, да нет, это замечательные все актеры, но я вот думаю, что... Я не знаю ответа.
Подождите, все-таки давайте от печки.
Да.
Сериалы не сегодня родились. Вон у нас и были тени, которые в полдень исчезают.
Правильно.
Какие там актерские работы?
Правильно.
Сериал
это
тоже
был...
там 48 серий.
Правильно. Но это было все-таки...
А уж сериал-то тоже не самый лучший.
Не лучший, но все-таки это было такое лучше, хуже, типа штучного товара.
«Вечный зов», там Спиридонов,
да, правильно, но это был, тем не менее, штучный товар. Он не был поставлен на поток. Сериалы же поточная штука. Ну, представьте, сколько их там, 8 выходит вечер, ты посчитал. Ну, как это, когда поточная система, она не предполагает штучного товара?
Каждый выбирает для себя.
Это верно. Женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя, писал Левитанский. Нет, я не, поверьте, и мне же тоже хотелось бы там, допустим, сняться. Но я думаю, ну вот я видел недавно сериал, замечательный актер, мой друг, старый товарищ Джигарханян. Но вот тот же Джигарханян, который был в сериале, там играл Горбатова, там, да, это был образ Горбатова или там где-то еще. А тут замечательный Армен Борисович. И поставь любого... Де Ниро поставь в этот сериал. Это будет не более, чем Де Ниро.
А вы посмотрите, в чем сейчас снимается Де Ниро.
Да, это другая тема.
Вот к вопросу про 70 лет, да?
Да, да.
Вы,
ну,
говорите, ему... ролей нету. А им, думаете, легче живется? Такие звезды, да?
Легче.
В чем они снимаются?
Не знаю, у них выбора больше.
Ну, какой же ужас показывают?
Это показывают. А иногда, тут недавно показали, но это другая тема.
Им же хочется быть молодыми. Вам хочется быть молодыми мужчинами.
Абсолютно нет. Я с удовольствием. Я никогда не играл младше своего возраста персонажа. Персонажи, и мне... Нет, абсолютно не хочется быть не моему. Но для дедов мало ролей, мало. Кстати, у них больше. И в советское время было больше. Сказки снимались. Можно было Кощея Бессмертного сыграть.
Ой, а помните, был замечательный фильм... Чей это фильм? Хуциева. «Послесловие» называется. «Пляц», да, и «Мягков».
Да, да. Ну, вот такие картины же, видите, штучный товар. Mm-hmm. Вот такой в Америке есть режиссер Роберт Олтман, или mm-hmm. Олтман. Я недавно видел его картину о балете, о Джоффри балете. По телевизору показали, по какой-то программе, не помню, поймал я. Прыгал и поймал. Ну, ничего, вроде никакого сюжета. Ну, штучный товар. Вчера вот и «Селяне» какую-то mm-hmm. картину я словил в эфире. Вот о Венеции. Но это абсолютно иное штучное особое мышление.
Короче, на что вы жалуетесь? Вам хочется играть в сериале, но играть так же гениально, как в большом кино.
Мне хочется и на елку влезть, и штаны не порвать. И денежку заработать.
И в вечности остаться приличным человеком.
Не очень стыдно было перед друзьями. Вот что мне... хочется.
Я вообще думаю, что не надо так серьезно к этому относиться.
Стихи читать,
да? Знаете, как многие ваши коллеги, опять же, говорят,
да,
это моя работа. Я артист, нет, это моя работа, да? Ну, поэтому уж извините.
Наверное.
Ну, сколько вы наснимали за свою жизнь кино, наснимались как артист.
Да,
ну всякое. Что, все нет, потрясающие
не
работы?
Нет, далеко не все. Но все равно образы играл там. Обыкновенные истории кино.
Потому
образ.
Что это запоминается,
нет,
то, что
нет, потому
лучше.
Что даже не такой уж мой любимый фильм «Человек амфибия» все равно образ Зурит. Это же не Казаков, это все-таки
Зурит. Вы помните, я вам рассказывала,
да,
кстати, Михаил Михайлович, я вот сейчас расскажу в эфире, когда мы с вами встретились на спектакле в школе современной пьесы, и там девочки-школьницы 14-15 лет. Казаков, ты помнишь, он играл это самое убийство на улице Данте, «Человек амфибия». Да. Вот они это помнят.
Какие
это
девочки?
Память поколений. Да,
да ладно, вы знаете, я, понимаешь, что называется дифирамб, но не до такой же степени.
Так, мы должны билеты отдать на завтрашний вечер. Значит, повторим еще раз. Пушкинский вечер завтра в Политехническом музее в Большом зале. Начало в 6 часов вечера. Михаил Казаков читает Пушкина, а также вы услышите романсы на музыку Бориса Зайцева в исполнении вокалистов, в том числе и солистов Большого театра. Внимание, наш телефон 203-19-22. Все, что хотите сказать Михаилу Казакову, скажите
все
это.
Гадости.
Да, у нас программа «Дифирамб». Вы что, гадости мы не принимаем. И за это вы получаете билеты на завтрашний вечер, если, конечно, вы хотите туда попасть.
Да.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Меня зовут Галина Ивановна.
Да, Галина Ивановна.
Я хотела бы сказать слова глубочайшей признательности Михаилу Михайловичу. Я его люблю бесконечно, а особенно его поэтические вечера. И хочу сказать, что нельзя ни в коем случае бросать чтение, потому что вот я хочу вам рассказать на примере своей племянницы. Она школьница была, старшеклассница, и поэзия, понимаете, эта попса забила ее сердце, душу и так далее. И я посоветовала ей послушать Евгения Онегина, как читает Юрский. Знаете, она не смогла оторваться, досмотрела до конца, и потом стала, знаете, она поняла и Пушкина, и полюбила Юрского, полюбила
это
поэзию.
Это прекрасно.
После этого она смотрела ваш спектакль по стихам Бродского.
Вот видите.
Понимаете, то есть она начала любить поэзию. Это очищает душу молодого человека.
Я
поэтому,
надеюсь, что
ради Бога, не бросайте.
Спасибо, Галина, за поддержку.
Пусть 10 человек вначале, но я думаю, будет больше и больше.
Да нет,
завтра придете, Галина Ивановна?
Обязательно.
Оставляйте свой телефон, спасибо. Билеты вас ждут. Спасибо вам за замечательные, очень правильные слова.
Но вы меня пиарите. Это ужас. Христос воскрес, моя Ревекка. Сегодня, следуя душой закону Бога человека, с тобой целуюсь, ангел мой, а завтра к вере Моисея. За поцелуй я не робея, готов еврейка приступить и даже то тебе вручить, чем можно верного еврея от православных отличить.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, как зовут
Михаил,
вас?
Михаил Михайлович, здравствуйте. Меня
здравствуйте.
Зовут Владимир Георгиевич.
Да, Владимир Георгиевич.
Вот рядом со мной стоит моя жена, мы являемся поклонниками Михаила Михайловича вашего.
Спасибо.
Угу. Очень, очень нравится вообще весь ваш творческий путь. И самое интересное, мне кажется, вот сейчас в последнее время мы стали ходить на актеров, которые, в которых есть единство формы и содержания. Вы знаете, всегда хочется увидеть личность
да.
человеке. И вот у вас от того, что вы хорошо читаете стихи, и чувствуется, что здесь есть такой пласт, голова. И поэтому спасибо вам.
Спасибо вам за
золотые слова. Золотые слова. Завтра на вечер пойдете с женой?
Что вы уговариваете?
Я спрашиваю.
Ну, неудобно, ну, правда.
Люди же хотят. Я же спрашиваю. Вот хотят. Подождите, не читайте. Сейчас еще один звонок, потом будете читать. Финальный аккорд будет поэтический. Пока готовьтесь. 203-19-22, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Мне бы очень хотелось получить билеты на завтрашний политехнический.
И все, больше ничего не скажете?
Не надо. Спасибо.
Вы знаете, нас тут не нахожу слов.
Ну что ж, билеты вас ждут. Оставляйте свой телефон. И у нас остается несколько минут до конца.
Сколько остается?
Три минуты. Уложитесь?
Попробую.
Давайте.
Вот я прочту такое. Там будет самойловский, повторяю, разные стихи. Но будет такое, почему мне снился сон, называется. Мне снился сон. И в этом трудном сне отец босой стоял передо мной, и плакал он, и говорил ко мне: «Мой милый сын, что сделало с тобой?» Он проклинал наш век, войну, судьбу, и за меня он требовал расплаты. А я смиренно говорил ему: «Отец, они ни в чем не виноваты». И видел я, и понимал вдвойне, как буду я стоять перед тобою с таким же гневом и такой же болью. Мой милый сын, увидь меня во сне.
А вот Давида Самойлова вы сможете услышать, я тогда еще раз повторю, 19 марта в театральном зале Московского международного дома музыки. Михаил Михайлович, огромное вам спасибо. Мне всегда приятно с вами встречаться. Казакова многое не бывает. Поговорка,
спасибо.
Которая у нас очень популярна на радиостанции «Эхо Москвы».
Спасибо.
Спасибо.
«Эхо Москвы».
часов в столице. Здравствуйте, в студии Оксана Пашина. В эфире информационная программа «Эхо». Вот главная тема этого выпуска. В Санкт-Петербурге